Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами будем подводить итоги правления первых трех царей. Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Почему мы будем делать именно так и именно сейчас? Потому что, на мой сугубо личный взгляд, как автора данной программы и человека, который разбирается в истории уже много-много лет, есть такое ощущение, что период именно вот этот, с 1613 по 1682 год, это был один период правления династии Романовых. А вот начиная с 1682 года и очень-очень далеко, где-то, наверное, до конца 18 века, это другой период. А третий период – это, соответственно, уже 19 век правления императора Александра I и до 1917 года. Это сугубо мой личный взгляд. Кто-то из слушателей, послушав данное изречение, может со мной не согласиться. Однако, если бы у нас была возможность вести какой-то интерактив и пообщаться, и обсудить исторические процессы, я с удовольствием бы ответил на вопросы радиослушателей и рассказал бы свое видение и ответил бы на какие-то интересующие вопросы слушателей в принципе. Но поскольку пока такой возможности у нас с вами нет, а может быть в какой-то момент она у нас с вами появится, я пока позволю себе смело заявить, что это мое мнение, и я попробую здесь раскрыть и на фоне этого как раз подвести итоги. Итак, почему же все-таки я так думаю? Дело в том, что, как вы помните из наших первых-первых самых выпусков, когда речь заходила только-только о том, что царь Михаил Федорович был избран, что он только пробовал себя на поприще царя, он даже не понимал, что с этим делать, у него были советчики-родители и первые-первые приближенные бояре, которые только-только как раз появились при правлении династии Романовых, и вообще такая как раз тенденция фаворитов, хотя, конечно, слово «фаворит» появилось чуть-чуть позже, но условно к фаворитству как раз династия Романовых и шла через таких вот приближенных бояр, как у Михаила Федоровича Салтыковы, как у Алексея Михайловича Морозовы, и как у царя Федора Алексеевича его собственные родственники ветвь Милославских. Но тот уклад, который получился при правлении первых трех царей, это были робкие попытки построить власть, построить государственное управление и действительно сделать из этого новую страну. Но это были попытки. И государство, надо сказать, за условно 70 лет, ну, если уж быть точным, то 69, так и не сумело встать на те рельсы, на которые должны было встать. Почему? Как раз в прошлом выпуске я говорил опять же таки о престолонаследии и буду настаивать на своем, что престолонаследие — это серьезный-серьезный шаг к тому, чтобы власть укрепилась, чтобы по-настоящему династия почувствовала себя на ногах и почувствовала себя именно той династией, которая может править, может быть спокойной и действительно главной семьей в стране, которой правят. Но до сих пор такого не случилось. Далее. Мы с вами еще должны упомянуть и такой момент, что в дальнейшем, когда будет идти разговор о правлении, особенно Петра, и особенно того периода, когда он еще только-только начал строить свое государственное правление и вот это вот новое веяние в России, часто упоминалась такая фраза: старый порядок, старое и прочее, связанное с этим словом какое-то вот изречение, старина, былое и так далее. Петр очень хотел в свое время от этого избавиться, и вот это старое — это как раз то, что очень любили все три его предшественника. Это набожность, это спокойствие в государстве, то есть особо не заниматься укреплением государственного управления, хотя именно Алексей Михайлович в большей степени пытался это сделать и, может быть, сделал бы, но уж слишком тоже рано ушел из жизни и не смог с этим справиться полностью, но Алексей Михайлович здесь немножко, наверное, из этого числа является исключением, но не сильно большим. Далее, что является еще, на мой взгляд, стариной, это по-прежнему отсутствие династических браков, несмотря на то, что, вот, например, как раз в прошлом выпуске мы поговорили о том, что первой женой царя Федора Алексеевича была польская подданная Агафья Грушецкая, все равно это не был по-настоящему династический брак, потому что Агафья не была какой-то принцессой, королевой или кем-нибудь еще, а просто была подданной, которая приехала жить в Россию, и на фоне еще того, что как раз очень важный момент, о котором, наверное, я немножечко забыл вам рассказать при правлении царя Алексея Михайловича, как раз в это время очень активно развивалась так называемая немецкая слобода или кукуй. Это такое место, где как раз зарубежные ремесленники из разных-разных совершенно стран селились для того, чтобы как раз заниматься именно таким ручным ремеслом, именно чем-то таким более простецким и рабочим, если угодно выразиться так. И как раз после заселения этого места в Москве было очень много иностранных подданных и тех же поляков, которые, естественно, сумели обрусеть спустя, ну, почти 100 лет. И немцев, хотя это были не только немцы, это были и голландцы, и лифлянцы, и многие-многие люди, которые впоследствии даже стали частью и Российской империи, и Советского Союза. Но, тем не менее, тогда это были все немцы, потому что они по-русски не говорили, и селили их далеко-далеко в так называемый Кукуй, то, что сейчас является, в общем-то, почти центральным округом Москвы, район Лефортово, названного как раз в честь одного из самых главных деятелей немецкой слободы, Франца Лефорта. Но об этом мы, опять-таки, поговорим чуть-чуть позже. А пока вернемся к династическим бракам. Собственно, повторюсь, брак с Агафьей не считался как таковым династическим. Это был действительно брак по любви, скорее красивая девица, не более того. А так никаких династических браков так и не случилось, по крайней мере, в 17 веке. И, опять-таки, те, кто помнят нашу с вами встречу радиоприемников в самом начале, я упоминал вам о том, что Филарет Московский, с одной стороны, очень хотел, чтобы его сын Михаил женился на какой-нибудь иностранной подданной, именно как раз какой-нибудь либо принцессе, либо королеве, либо, может быть, еще какой-то знатной девушке, которая как раз была какого-нибудь клана правящей династии. Но в итоге все равно православие победило, и не получилось это сделать, просто потому что не было договоренности никакой насчет того, как, собственно, соблюдать вероисповедание в этой семье. Филарет хотел, чтобы будущая жена его сына была все-таки православной, точнее, приняла это самое православие, а вот отцы этих самых девушек знатных настаивали на том, чтобы все равно по-прежнему была латинская вера, ну или по-простому протестантская или католическая, в зависимости от того, в каком, соответственно, месте живет эта данная принцесса. И как раз здесь никаких договоренностей так и не удалось достичь. А царь Алексей Михайлович даже не стал заморачиваться, проще говоря. Он выбрал себе двух девушек в свое время, именно русских девушек, и женился именно на них и строил свое семейное счастье с ними. Насколько это хорошо или плохо, в общем-то, показывает время. Потому что пример даже эпохи династии Рюриковичей показывает, что и брак с Софьей Витовтиной, князя Василия I, и брак Софьи Палеолог Ивана III — это очень важный, серьезный династический брак, и более того, как раз брак с Софьей у Ивана III — это яркий пример как раз передачи культур. Ведь как раз в случае с католическими представителями, это как раз была необходимая мера. Но почему-то Иван III, и точнее его приближенные, спокойно восприняли то, что он женился на Софье, пусть и православной, но немножечко иного вероисповедания, чем того, которое было тогда в XV веке. Но все с удовольствием приняли эту культуру, и более того, как все помнят, была еще и легенда, что Софья послужила толчком к тому, чтобы избавиться от татаро-монгольского ига, заявив мужу в приватной беседе, что, мол, ты находишься под гнетом, а вроде бы мнишь себя владыкой русских земель. Но это разговор тоже на когда-нибудь. А вот как раз после этого почему-то резко эти браки прекратились. И это тоже очень серьезный момент, потому что без этого, повторюсь еще раз, закрепляя в вашем сознании, тоже не получится по-настоящему власть укрепить и династию таким образом и сохранить, и как-то улучшить само правление. Третий момент, тоже косвенно мы коснулись его и сейчас, и в прошлых выпусках, это то, что Земский собор по-прежнему выбирает наследника. Понятное дело, что наследник там очевиден был, как в случае с Алексеем Михайловичем, как в случае с Федором Алексеевичем. Но все равно Земский собор, несмотря на то, что официально последний раз собирался в момент, когда присоединялся Крым, не Крым, а Украина. Крым — это еще пока мы сильно забежали вперед. В момент присоединения Украины последний раз собирался Земский собор по-настоящему, полностью, для того, чтобы такой вопрос поднять и решить. Но сборы Земского собора и выборы нового царя все равно оставались. И это тоже, на мой взгляд, очень странно и непонятно. И это тоже было эпохой того времени. Именно после того, как умер царь Федор Алексеевич, последний раз как раз и был избран Петр, и потом и Иван. Но о том, как Петр и Иван были избраны вдвоем, и как они правили с их сестрой Софьей, мы поговорим с вами уже, наверное, в другой раз. Но пока просто вскользь я об этом упомяну, потому что это очень важно. Именно после этого момента, когда Петр и Иван были избраны, именно уже тогда окончательно Земский собор, во-первых, перестал собираться, и уже даже по этому поводу, а во-вторых, уже как раз началась новая веха, потому что здесь уже четко понималось, кто наследник, что происходит, как происходит, и династия по-настоящему укрепляется. Но надо сказать об одной еще очень важной, наверное, вещи. Потому что, безусловно, история не терпит сослагательного наклонения и рассуждать на тему, а что было бы, если, а что было бы, вот, произойди то-то или то-то. Но в прошлой программе мы с вами поговорили о том, что у Федора Алексеевича мог появиться наследник. И если бы наследник выжил и даже сумел бы пережить отца и стать малолетним, при нем бы, возможно, был бы регент, например, та же Софья, тетка, может быть, кто-то из уже клана Грушевских, но, тем не менее, был бы кто-то. И тогда бы у нас не было бы ни Петра Великого, ни Стрелецкого бунта, ни Хованщины, ни Василия Голицына и, может быть, кого-то еще, потому что как раз династия Романовых шла бы по другому пути, и был бы у нас царь Илья I, а может быть, потом бы появился Илья II, Илья III и так далее. Как бы повернулась историческая ветвь династии Романовых, выживи Илья, неизвестно. Но, тем не менее, это тоже очень серьезный момент, связанный с династическим кризисом. Ведь еще почему, на мой взгляд, эта эпоха особенное, потому что именно как раз на Федоре Алексеевиче по-настоящему и оборвалась первый раз династия Романовых. Да, она была, потому что у Федора был брат, и даже не один. Да, она была, потому что эти братья могли, естественно, родить детей и эти дети могли стать наследниками. Но если брать именно прямую ветвь от отца к сыну, именно здесь как раз и прервалась династия Романовых первый раз. Но это скорее такой маленький толчок к чему-то новому. А вот это что-то новое, оно, безусловно, очень местами, наверное, болезненное, очень серьезное, и к этому нужно было по-любому привыкнуть. Но факт остается фактом. Царь Федор умер в юных годах и наследников не оставил. И здесь мы с вами должны еще, наверное, один момент уточнить или даже раскрыть именно в ту эпоху, которую я разграничил для себя в плане правления именно трех царей — Михаила, Алексея и Федора. Если все-таки сравнивать то, что было до воцарения династии Романовых, с тем, что стало очень условно 100 лет спустя. Почему условно? Потому что, несмотря на то, что это было почти 70 лет, я все равно отталкиваюсь от смерти Ивана Грозного от 1584 года, просто потому что смутное время, оно было на то и смутным, чтобы было совершенно полное непонимание, как жили люди и как они вообще строили свою жизнь и свое будущее. Но здесь нужно сказать вам о том, что государство действительно поменялось. Несмотря на то, что оно очень так мягко двигалось вперед, оно все равно поменялось. И появились все-таки новые черты его. И даже, можно сказать, по-настоящему оно стало централизованным. Несмотря на то, что централизованное государство было еще при Иване III. Окончательно, правда, оно централизовалось при Василии III и при Иване Грозном, но все равно централизованность государства началась тогда. Но по-настоящему централизованным законами, пусть и такими немного однобокими, как соборные уложения, с каким-то жизненным укладом, с фаворитизмом даже, с новой историей в религиозном плане и так называемыми нововерами, с укреплением земель и присоединением Украины и борьбой с Швецией и Польшей. Но все равно это новое государство, по-настоящему новое и по-настоящему набирающее силу. И, наверное, оно бы могло бы стать другим, опять же таки, проживи дольше Алексей Михайлович и потом Федор. Потому что и не будем забывать о том, что именно при Алексее Михайловиче был спущен первый корабль на воду, и флот был как раз основан при нем, и более того, цвета российского флага даже появились при Алексее Михайловиче. И даже история с приказом тайных дел, о котором мы с вами тоже поговорили в одном из наших выпусков, ведь там как раз это тоже была настоящая серьезная задумка укрепления государственной власти. Но, к сожалению, время, оно расставляет все по местам по-своему, и те задатки, которые были, они свелись на нет, скорее в большей степени, даже не за счет прихода Петра, который впоследствии все перевернет, а за счет как раз этого безвремения 8-летнего с 1682 по 1690 год где-то, хотя официально, конечно, царь Петр единолично стал править в 1689 году, но, тем не менее, плюс-минус где-то лет 8 это безвремение блуждало по стране. Из-за этого те даже начинания, которые могли бы быть продолжены и Федором, и впоследствии даже Софьей, которая была довольно очень мудрой правительницей. Но история сказала, что будет так, если выражаться простым современным языком. И теперь мы с вами вступаем на по-настоящему серьезную новую эпоху, новую серьезную государственную структуру, которая будет раскрыта нами в дальнейших программах. Но прежде чем попрощаться с вами, я бы хотел пожелать всем хороших праздников, поздравить всех с наступающим Новым годом и проанонсировать вам в новогодние праздники особенную программу, которая будет чуть-чуть забегать вперед, но тем не менее Я на фоне преобразований Петра и его решения изменить все в корне расскажу вам о праздновании Нового года и о том, почему же мы, собственно, встречаем Новый год 1 января и был ли 1699 год вообще. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Павел Леонов. До новых встреч и до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.